Глава 7. Приезд командующего фронтом в Соломки майор Грива воспринял как то особое счастливое событие в армейской жизни, после которого обязательно должны последовать повышения. Между прочим, повышение он ждал давно, с того дня, как Пашинцеву присвоили очередное звание капитана. Гриву, тогда как бывшего штабиста хотели перевести в полк и уж сказали им об этом, а командиром батальона назначит Пашинцева. Но время шло, и никаких распоряжений о переводе и назначении не поступало. По каким-то соображениям Пашинцеву не решались доверить батальон. Но вскоре стала известна истинная причина задержки. В послужном списке Пашинцева значилось «был в плену». Гриву возмутился и сначала даже накричал на капитана: «Вы должны были застрелиться от позора!» «В плену не был», — холодно и спокойно ответил Пашинцев. «Как это?» «Был в окружении, но не в плену». «Ну, позвольте, записано?» «В том беда, что записано. Тогда почему не оспариваете?» «Устал, извините». Майор пожал недоумение плечами, и на этом разговор кончился. Собственно, его возмутило не то, что Пашинцев был в плену, а другое, что этот плен теперь отразился на его собственной, майора Грива, судьбе. Но командир батальона не мог долго сердиться. Как все толстяки, отходчивый и добродушный, он вскоре забыл об этом. Не вспомнил бы и теперь, если бы не одно событие, происшедшее как раз накануне прибытия командующего в Соломке. К майору Гриве проездом заглянул знакомый офицер из штаба дивизии и сказал, правда, предположительно, что майору нужно в самые ближайшие дни ждать повышения, что переведут его или, вернее, заберут в один из отделов штаба дивизии. Вопрос этот будто бы был уже решен, и оставалась только небольшая формальность. «Надеюсь, у моего нового преемника никакого плена не обнаружится», — ехидно заметил Грива. Штабной офицер снисходительно улыбнулся. «Не всем так везет в этой войне, как вашему капитану Пашинцеву. Когда началась война, майор Грива находился на Дальнем Востоке. Он был заместителем начальника штаба полка и, может быть, еще долго служил бы в этом чине и звании. Неприметный исполнительный толстяк с желтеющей головой и с тщеславием. Все офицеры в полку просились на фронт. Написал рапорт и он, Грива, втайне надеясь, что его-то наверняка не отпустят, как хорошего и примерного службиста. Он хорошо помнил то зимнее утро, когда с рапортом в кармане шагал по расчищенной солдатами дорожке к штабу полка. В то утро было как-то по-особенному светло, и потому что ночью выпал снег, и все вокруг будто обновилось и сверкало нетронутой белизной, и еще потому что у него самого было обновленно и чисто на душе. Помнил изумленное лицо командира полка. Тот был удивлен, приняв из рук майора Грива рапорт. За окном на дворе прыгал по притоптанному снегу воробей, маленький, взъерошенный, круглый, как мячик. Это хорошо помнил Грива. Командир полка спросил его: «Вы серьезно?» «Да». «Вот это да», и решил, и все. Десятки раз жалел потом Грива, что не промолчал тогда, в то утро, в кабинете командира полка. Через 3 дня он же с чемоданом в руке шагал по перрону Владивостокского вокзала. До самой последней минуты не садился в вагон, нехорошее, тяжелое предчувствие беды угнетало его. В слякотные мартовские дни он прибыл в распоряжение командования Воронежского фронта и сразу же просился на штабную работу, но его направили командиром батальона в действующую дивизию. Однако майору повезло. На фронте вскоре установилось затишье, и к тому же батальон перевели во второй эшелон. Грива быстро свыкся с обстановкой и начал уже посмеиваться над своими былыми опасениями. Не так уж страшно служить в действующей армии и с твоим командиром. Но в последние недели все чаще стали поговаривать о скором крупном немецком наступлении. В больших сражениях Грива никогда не участвовал, знал о них только по рассказам и из газет. Но нелишенное воображение вполне представлял себе весь ужас будущих боев и, может быть, именно потому, что представлял, с тревожной настороженностью присматривался к нараставшим событиям. Он полагал, что в штабе служить во много раз безопаснее, чем командовать в бою батальоном, хотя бы уж потому, что не первая бомба на голову, не первый снаряд по окопам. Хотя часто в бою случается так, что штабам приходится еще труднее, чем сражающимся подразделениям. И бомбы на голову, и автоматные очереди по окнам, и связки гранат под гусеницы прорвавшихся танков, даже рукопашные. И вместе с этим нужно постоянно держать связь с частями, командными пунктами, по сводкам, по сообщениям, разом охватывать происходящие события на участке обороны полка или дивизии, разгадывать замыслы противника и продумывать свои наступательные операции, точные, смелые, дерзкие. Нет, не так безопасна и легка служба в штабе, как об этом думал майор Грива. Поэтому на всякий случай он написал письмо в политотдел дивизии с просьбой, чтобы хоть там походатствовали о его переводе на штабную работу. «Я же штабист», — напоминал Грива, — «с первого дня, как окончил военное училище, работал только в штабах, все это отмечено в моем личном деле». И вот помогло ли письмо или командование само решило перевести Гриву? Знакомый офицер привез радостное известие в один из отделов штаба дивизии. Весь день и вечер Грива находился под впечатлением этой новости. Ни прибытие артиллерийского полка в Соломке, ни споры с подполковником Таблой о том, где и как лучше разместить батареи, ни даже неудавшаяся разведка и гибель Савушкина не могли отвлечь его от приятных размышлений. Долго он не ложился спать в эту ночь. То сидел в блиндаже, то выходил во двор подышать свежим воздухом, и часовые видели, как он толстый и прямой, залитый синим лунным светом, ходил взад-вперед вдоль стены амбара. Несмотря на то, что Грива провел почти бессонную ночь, утром он был оживлен и весел. Ни на час не покидало его радостное возбуждение. И когда была объявлена боевая тревога, как многие офицеры, он принял ее за учебную, и особенно потом, когда взошло солнце, и всем стало ясно, что немцы сегодня уж никакого наступления предпринимать не будут. О немцах с усмешкой сказал: «Как девицы! И охота, и боязно!» На встрече с командующим вызвал у него новую бурю чувств. Вот Тутину позиция понравилась. Уезжая, генерал сам сказал об этом. Ну, правда, заслуги Гривы в строительстве оборонительных сооружений невелики. Руководили армейские инженеры, но похвалы генерала он полностью принял на свой счет. И оттого сияющий, как всегда суетливый, приказал немедленно созвать командиров рот. А когда те явились, велел начальнику штаба объявить им благодарность. Потом каждому пожал руку. По такому торжественному случаю Грива почувствовал, нужно было произнести речь. И он же, вскинув голову, сказал: «Первые товарищи», но его срочно вызвали к телефону. Никто не слышал, с кем и о чем говорил он. Но когда еще более сияющий, возбужденный, вернулся в комнату к офицерам, все поняли, что получена какая-то приятная новость. «Ну, товарищи!» — Грива откашлялся. Маленькие глазки его весело пробежали по лицам офицеров. «Майора Гривы у вас больше нет». «Переводит?» — догадался командир первой роты, между прочим, тоже считав себя претендентом на должность комбата. «Да, переводит», — подтвердил Грива, не скрывая радости. «Сегодня же приказано сдать батальон и явиться в распоряжение штаба дивизии». «И уже известно, кто вместо вас будет?» — спросил все тот же командир роты. «Капитан Горошников, кажется, все же Горошников». Все невольно посмотрели на Пашинцева. «Уже выехал», — продолжал между тем Грива. «Через час-два будет здесь. Откровенно, товарищи, мне жаль расставаться с вами, но тут я, как говорится, не правомочен ничего решать. Хотелось в бою побывать с вами, но что поделаешь, не судьба. Закуривайте, капитан, закуривайте», — все тем же довольным тоном сказал майор, заметив в руках Пашинцева папиросу. «Курите, товарищи офицеры, снисходительно», — добавил он уже, обращаясь ко всем. — «Я ничего не имею против». И он принялся старательно вытирать давно уже вымокшим носовым платком потную шею и лысину.